11. Сидя в вагоне-ресторане, Степа пил коньяк, поглядывая на свое отражение в окне. Когда поезд проносился под мостом или мимо какой-нибудь темной стены, становился виден мужчина с всклокоченной бородой и ввалившимися глазами, одетый в помятую рясу. Зрелище вызывало тяжелые чувства. Рядом с бутылкой на столе лежали мятые уши Сракандаева, памятный подарок, который Степа получил в обмен на красный лингам Победы. Степа чувствовал весь символизм этой операции, так жестоко рифмующейся с новейшей историей России. Это делало его состояние еще мизерабельней. Хуже всего было то, что он даже не понимал, чем кончилась битва при перекрестке Победой или поражением. «Но поражение от победы ты сам не должен отличать», — говорил Пастернак. Степа со школы уважал Пастернака, зная, как трудно среди отечественных заложников вечности у времени в плену найти таких, которые не страдали бы стокгольмским синдромом в острой гнойной форме. Но все равно завет классика не грел. «Вот оно как», — думал он, глядя на мерцающего в окне грешника. «Едет по России поезд». В нем сидит обычный парень, симпатичный и скромный. И никто даже не догадывается, что это и есть тот самый Пидермен, о котором все слышали столько невероятных историй. «Можно к вам присесть?» У стола стоял милиционер из линейного отряда. Он уже несколько раз проходил мимо, привлеченный, видимо, романтическим видом Степы. Степа пожал плечами. Милиционер сел напротив. «А что это у вас за тряпочка?» — спросил он. Степа молча подвинул ему уши через стол. Милиционер с интересом взял вещицу в руки. «Танечки, на память о встрече в Зазеркалье», — по слогам прочитал он черные каракули Сракандаева. «Интересно, а что это за ослик подрисован вместо подписи, да? Смешно, ой». Степа молчал. «А кто же это Танечка, а?» «Поверьте на слово», — сказал Степа, поднимая бездонные пропасти глаз. «Есть вещи, которых вам лучше не знать. Крепче спать будете».
«Вид у вас усталый, о чем-то тяжелом вспоминаете?»
«Угадали», — ответил Степа. «Не поделитесь? Да вам не интересно будет. Попробуйте. Охота вам лезть в чужую душу?
Ну, почему лезть? Сами расскажите. Глядишь, и легче станет».
Степа несколько секунд молчал, подыскивая слова. «Оказывается, я не только пидор», — сказал он наконец. «Оказывается, я еще и тварь дрожащая». «Да?» — тускло переспросил милиционер. «И чем вы это объясняете?» Степа пожал плечами. «Может быть, подсознательные склонности, в которых не отдавал себе отчета, раболепие, которым заразили детскую душу в советские времена. А может, порошок такой?» «Понятно. А документики ваши можно?» Степа сунул руку в карман, вытащил сложенную вдвое 100-долларовую бумажку и, раскрыв ее книжечкой, протянул через стол. Милиционер взял купюру двумя руками, посмотрел на президента в овале, потом на Степу, потом опять на президента.
«Без бороды снимались, что ли?» — спросил он подозрительно.
Степа кивнул. Беседа начинала его раздражать. Милиционер спрятал банкноту, встал и козырнул.
«Ну что ж, отец Бенджамин, — сказал он, — добро пожаловать в город-герой Москву».
Степа налил себе еще коньяку. Ему вспомнились суетливые манипуляции, которые Сракандаев проделывал вчера с фотографией Путина, словно его пугала даже минутная разлука с этим изображением. А то раболепие, которое проснулось в нем самом, было вообще необъяснимо. Хотелось верить, что это всего лишь эффект проклятого порошка, от которого все утро текли из носа кровавые сопли. Но Степа подозревал, что дело было глубже. Откуда в русском человеке это низкопоклонство? Это генетическое холопство перед властью, думал он. Непонятно. И ведь самое забавное, что мы хорошо эту свою особенность знаем. Даже слово «ментальность» научились говорить. Только куда девается то, что мы понимаем про свою ментальность, когда эта самая ментальность включается по первому ментовскому свистку? Говорят, умом Россию не понять. А почему? Да очень просто. Когда это самое начинает шевелиться в душе, ум сразу уезжает в Баден-Баден. А когда отпуск берет это самое, ум возвращается и делает вид, что ничего не было. И у нас тут чистая Европа, просто медведи белые. Каждый, кто здесь родился, все понимает до мельчайших подробностей. И все равно попадает по полной программе. Сэлямы. Степа посмотрел на лежащие на столе уши, и воспоминание о недавнем кошмаре покрыло его щеки густым румянцем. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть своего отражения в окне. В кармане зазвонил мобильный. «Алло», — сказал Степа, поднося к уху трубку. «Здорово!» — жизнерадостно крикнул в трубке Лебедкин. «Как дела?»
«Нормально».
«Тоже осла ебал! Добро пожаловать в члены клуба!»
«А?» — ошарашенно спросил Степа.
«Запись уже в Москве, сейчас быстро, по интернету гоним. Всем отделом с утра усывались, как ты его хуярил. Просто какая-то победа добра и света. Чё это ты руки к потолку так поднимал, молился, что ли?»
Степа ничего не ответил.
«А рычал ты как? Тебе, Степа, в кино сниматься надо, а не в банке штаны просиживать».
Степа снова промолчал.
«Но ты учти, что когда осел так орет, это всерьез и надолго, он влюбчивый. Ты чё молчишь?»
«Не знаю, что сказать», — признался Степа, — «голова болит».
«А потому что дрянь эту нюхал. Вот этого от тебя, если честно, не ждал. Осла отхуярить — святое дело, но это-то зачем?
Будет теперь и на нас со слом компромат».
«Какой компромат?» — вздохнул Лебедкин. «Если бы. Осел хитрый. Вот прикинь, на тебя у нас компромат есть. Ты сам на меня материал кое-какой тоже имеешь. Знаю, знаю. А вот на осла, которого все ебали, ни у кого ничего нет». «А пленки-то есть, и какие пленки? Альмодовар отдыхает. Представь, стоит осел раком и орет в мобилу. У меня хватит политического влияния в этой стране, чтобы вас всех поставить раком. И головой трясет, чтоб уши с глаз отбросить, а то самому не видно, кто его пялит. Я реально говорю, на это смотреть для здоровья вредно, так ржешь. Ну и что? Пленки есть, а компромата нету. Можешь представить?»
«Нет», — ответил Степа, — «не могу. Как такое может быть?»
«А так? Думаешь, зачем он портрет Путина рядом ставит? Потому что знает, в таком виде мы это ни на один сайт не повесим. Умный, понимает ситуацию. А раньше фото было, где он с Ельцином в обнимку».
Степа долго ничего не мог ответить. Наконец молчание стало невыносимым, и он почувствовал необходимость сказать хоть что-нибудь.
«А почему вы не можете старые пленки, ну, те, где он с Ельцином... сейчас запустить?»
Теперь надолго замолчал Лебедкин.
«Ладно», — сказал он наконец, — «я не за этим звоню. У тебя телевизор рядом есть?»
Степа поглядел под потолок.
«Да есть тут один, не знаю, работает или нет. Включай, сейчас первый выпуск «Чубайки». Он, правда, немного неровный, не обкатали еще до конца. Как говорится, первый блицкригом. Но людям, кто видел, нравится. Короче, включай».
«Понял», — сказал Степа без особого энтузиазма.
«И еще», — продолжал Лебедкин, — «личный вопрос. Если не секрет, где ты так переодеваться научился? Что, бля, тоже в панкистском ущелье тусовался?»
«Я? Да нет, я. А то, смотри, люди нервничают. Осел, когда ты к нему в банк с этой бородой первый раз пришел, вообще обосрался. В час ночи мне позвонил, он даже не понял сначала, что это ты».
«А он что, он знал?» — изумленно спросил Степа. «А ты думал? Я же лучшая крыша в городе, а у него 3 видеокамеры в приемной. Я ему и сказал, чтоб он не парился, у тебя к нему реального базара быть не может, что-то личное, романтическое. Так что он тебя с тех пор и дожидается. У тебя вазы в офисе есть?
А что?
Купи, если нет. Будешь каждый день букет получать с курьером. Знаешь, Степа... я тебя, с одной стороны, конечно, понимаю, присмотреться к партнеру, то да сё, но, с другой стороны, нашел ты геморрой на свою голову, вот что я скажу.
Почему?
Ты просто не все про него знаешь. Тебе ведь его не только пялить надо будет, а еще на лугу пасти и волков отгонять. Иначе он реветь будет и довольно громко. А волками у него на даче 2 таких сенбернара работают, что ты, прям тебе скажу, заебешься».
«Все, капитан», — сказал Степа, — «я пошел телевизор смотреть».
«Ну, давай, братан, до скорого».
Телевизор под потолком вагона ресторана работал плохо. Сигнал был слабым, по экрану шли косые полосы помех, и звука почти не было.
как только кончился рекламный блок, экран почернел, а потом взорвался радужной вспышкой салюта. Когда огни угасли, на экране осталась огромная золотая цифра 43. Четверка задрожала, несколько раз крутанулась вокруг оси, качнулась и, как язык колокола, со звоном ударила в тройку. Волнами от удара разбежались веселые разноцветные буквы, сложившиеся в слова «Чубайка» и «Зюзя». Затем между ними с чпокающим звуком вылупилась маленькая зеленая буква «И», напомнившая Степе своим ядовитым цветом число 77 из его петербургского делириума. Он почувствовал подступающую к горлу тошноту, вскочил и кинулся в туалет. Когда он вернулся, Зюзя и Чубайка были уже на экране. Степа не понял, куклы это или анимация, но сделано было здорово. Они выглядели в точности так, как описал в проекте Малюта, только Зюзя, одетый в зэковский ватник с тельняшкой, был даже страшнее, чем Степа представлял. Мрачно поглядывая на Чубайку и делая время от времени уродливые медвежьи жесты, он продолжал разговор, начало которого Степа пропустил. «Чубайка, хотите, я напомню, как в России началась новая эпоха? Попробуйте, Зюзя!» Сидел русский человек в темном сарае на табуретке. Сарай был старый и грязный, и ужасно ему надоел. Русскому человеку говорили, что он сидит там временно, но он в это не верил, потому что помнил то же самое, говорили его деду с бабкой. Чтобы забыться, русский человек пил водку и смотрел телевизор, а по нему шли вести с полей, которые тоже страшно ему надоели. «Разве не жуть, Зюзя?» Однажды телевизор показал огромный светлый дом с колоннами, каминами и витражами, с красивой мебелью и картинами. А потом, Чубайка, на экране появились вы. На вас был этот же самый смокинг и бабочка. Вы попросили зрителя ответить на вопрос, где лучше, в грязном старом сарае или в этом огромном светлом доме. И что ответил русский человек, Зюзя? Русский человек ответил, что лучше, конечно, в огромном светлом доме. Вы сказали, что такой выбор понятен, но путь туда непрост, и плата будет немалой. И русский человек согласился на эту плату, какой бы она ни была. Продолжайте, Зюзя. И тогда, Чубайка, вы открыли русскому человеку страшную тайну. За право находиться в этом доме ему придется стать табуреткой самому, потому что именно так живет весь мир, и людей этому обучают с детства. Ну и... А когда русский человек перекрестился и действительно стал табуреткой, вы объяснили, что в стране сейчас кризис, поэтому огромных светлых домов на всех не хватит. И ему, то есть как бы уже ей, временно придется стоять в том же самом сарае, где и раньше, но только в качестве табуретки. Интересно излагаете, Зюзя, и что дальше? А затем уже без всяких объяснений на табуретку уселась невидимая, но очень тяжелая задница, которая на своем языке разъяснила бывшему русскому человеку, что не следует интересоваться, чья она, потому что у табуреток тоже бывают проблемы. А лучше подумать о чем-нибудь другом, например, о том, какая у него, то есть у нее, национальная идея. «Вот, наконец-то мы добрались до темы сегодняшней передачи», — сказал Чубайка, повернулся к телезрителю, и камера дала его крупным планом, оставив Зюзю за кадром. «Здравствуйте, дорогие россияне, меня зовут Чубайка, а это, как вы догадались, Зюзя. Вообще-то он не такой дурень, каким мог показаться, но до него все слишком медленно доходит. Он не понимает, что табуретка в нынешних условиях молиться должна, чтобы привлечь к себе инвестора. А какой инвестор захочет, чтобы его называли задницей? Кстати, Зюзя, вы с рыночной точки зрения табурет никакой. Скрипите сильно. Это я вам как единственный реальный инвестор говорю». Степа понял, что больше не может выносить этих гунских плясок на могиле своей мечты. Когда он выходил из вагона ресторана, на вахту у телевизора заступил замасленный железнодорожный люмпен, непонятно что делавший среди чистых скатертей и сверкающих столовых приборов. Он переключил программу, попал на новости и довольно осклабился. «У, Колин Пауэлл! А вон и Коля!» Добравшись до купе, Степа рухнул на свое место. Полежав на спине, он понял, что не уснет, и вытащил из портфеля братьев Карамазовых. Он никогда не читал этой книги, хотя помнил, что в детстве смешил родителей, выговаривая ее название как «Братья Кармалазовы», а потом раза два писал по ней сочинения в школе. «Мучительные раздумья большого художника о судьбах России и духовных поисках живущего в ней человека». Высший возможный балл — 3 за содержание, 4 за грамотность. Сейчас, наверное, поздно было начинать. Но слушать радио было скучно, и он открыл том на неизвестно кем и когда заложенной странице. Красота — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая. И определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Иной высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом содомским. Степа понял, что по радио как раз крутится песня этой самой Мадонны, словно состоящая из заголовков «Бизнес-ньюз», которые сами собой разворачивались в его голове в чугунные информационные блоки. «You know that we are living in a material world, and I'm a material girl». «Ты знаешь, что мы живем в материальном мире, и я материальная девушка». Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны. И горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. «You know that you are living with a material girl, and this is a material breach». «Ты знаешь, что живешь с материальной девушкой, и перед нами существенное нарушение резолюции ООН», дипломатический термин. Степа поднялся и с такой силой выключил радио, что круглая ручка осталась в его кулаке. Он швырнул ее в угол. «Какие там идеалы, боже мой!» — подумал он и стал читать дальше. «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотою. В Содоме ли красота?» Степа уронил книгу и застонал. «Ах, если бы, Федор Михайлович, если бы!»